Спасибо сестре Валентине за это чудесное стихотворение, которое предупреждает нас о том, что время проходит очень быстро. Мы недавно совсем говорили о том, что вот и зима наступает, да? Но что там осталось? Зима, весна и снова лето будет. Это все пролетит, даже не заметишь. Правда, потом, конечно, и лето пролетит еще быстрее, и опять будет зима. Вот. Но действительно, время идет очень быстро, и если мы откладываем какие-то важные решения на потом, то есть вероятность того, что мы к этим решениям так и не успеем вернуться. Поэтому, как говорит Христос, да, живите каким образом? Сегодняшним днем, да, то есть не откладывайте на завтра, как говорят сейчас, то, что можете сделать сегодня, потому что завтра может уже и не быть. Господь дает нам благодать на какой день? На завтрашний? Господь дает нам благодать на сегодняшний день, и силы Он нам дает на сегодняшний день. Поэтому мы должны эти силы, эту благодать использовать именно сегодня, а не говорить, ну ничего, сегодня не отдохну немножко, да, а завтра вот я это все сделаю. Завтра этих сил и этой благодати может уже, и даже можно сказать точно, что их уже не будет, потому что завтра наступает новый день. Сегодня я хотел бы вернуться к стиху, уже, скажем так, давно мы о нем говорили, я хотел бы сегодня вновь к нему вернуться. Это стих, записанный в книге «Послание к евреям» в 11 главе, 32 стихе. Евреям, 11 глава, 32 стих, это как бы заключение, которое делает апостол Павел, говоря о героях веры. Он рассказывает о Ное, он рассказывает об Аврааме, он рассказывает о Моисее, да, и потом, после всего этого, он говорит: «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ефая, о Давиде, Самуиле и других пророках». Ну и дальше продолжает. То есть он говорит, не достанет мне времени. Действительно, если бы еще о них говорить, то тогда, видимо, послание бы очень сильно увеличилось в размерах. Да? Но Библия достаточно подробно говорит о них, об этих героях. И, наверное, все мы знаем, что, кто такой Самсон, и что с ним произошло, да. Тем более мы знаем о Давиде и Самуиле. Ну, о Давиде уж точно знаем, целая книга почти что целиком, ну, не целиком, но значительная часть псалмов, больше половины псалмов написаны Давидом, и вообще его история очень интересна. О пророке Самуиле, конечно же, мы знаем. Вот. Но как быть с другими? Мы с вами недавно говорили, ну, как недавно, несколько месяцев назад уже, да, говорили о Гедеоне, говорили, о ком еще мы говорили, не помните? О Вараке мы говорили, да. И вот остался, по сути, одно имя здесь, которое, наверное, меньше даже известно, чем Гедеон и Варак. Вы что-нибудь знаете, помните об Иефае? Ну, Алексей, я не сомневаюсь, что знает, а еще кто-то? Помните, кто это, что это за герой Библии, и апостол Павел его помещает в число героев веры? Иефай, что он такого сделал? Почему он вдруг оказался в числе тех, о ком здесь вспоминает апостол Павел? Ну, давайте вспомним, если кто-то забыл, давайте мы вспомним, что это за человек и что он сделал. Можно вкратце вспомнить, потому что времени уже много прошло с последней такой нашей беседы, вкратце вспомнить, в каком состоянии находился Израиль во времена судей. Вот когда в Израиле правили судьи, что вообще, как можно охарактеризовать состояние народа Божьего? Хорошо, но через какой цикл они проходили постоянно, раз за разом? Они все время проходили через один и тот же цикл. Вот их история, по сути, представляла собой череду таких вот циклически повторяющихся событий. Что это за цикл был? Отпадение от Бога, да. Обращение к иным богам, служение другим богам, соответственно, Бог Израилев отодвигался в сторону. Что дальше происходило? А дальше приходили чужеземные народы и начинали их угнетать, да? Как следствие вот этого их отпадения. Что дальше происходило? Они взывали к Богу, вопияли к Богу, вспоминали про Него, когда их стесняют со всех сторон, да, они вспоминают про Бога, и что, как Бог на это реагирует? Да, Он избавляет их через человека определенного, да, которого вот как раз и в этой книге называют судьей. Бог дает им избавление, и что дальше происходит? А дальше умирает судья, и цикл начинается по новой, тот, который мы только что сказали. И так вот раз за разом. Могло ли так продолжаться бесконечно? Вот совсем недавно, мы, обсуждая книгу «События последних дней», задались вопросом, который там в книге также ставится. Вообще, есть предел у Божьего долготерпения? Вот может продолжаться вот этот цикл, даже если мы возьмем израильского народа, мог он так вот до бесконечности крутиться или нет?
Не вечно духу моему
быть. Ага. Ну, давайте посмотрим вот здесь на пределе, на примере на самом деле народа израильского. Давайте посмотрим, как этот цикл, вот очередной из этих циклов, проходил. Давайте откроем с вами книгу Судей, 10 главу. И прочитаем 6 стиха. «Сыны Израилева продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам, Астартам, богам Аморейским и богам Сидонским и богам Моавитским и богам Аммонитским и богам Филистимским, а Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиле, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана, в земле Аморейской, которая в Галааде». Наконец, то есть они с восточной стороны Иордана, да, начали сначала их, значит, угнетать и теснить. Но проходит какое-то время, мы читаем, наконец, аммонитяне перешли Иордан. То есть они переходят уже на ту сторону Иордана, вот где Иерусалим, ну, тогда еще Иевус в то время, наверное, он назывался, этот город. Вот, который мы знаем как Иерусалим. И вот, наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином, и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилева к Господу и говорили: согрешили мы пред тобой, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. Заметьте, да, как четко эти вот ступени цикла здесь повторяются, о которых мы только что сказали. Хорошо, ну, у нас мы закончили на чем? Мы закончили на вопле к Богу, да, вот этот цикл здесь читать. Что дальше у нас по очереди? Избавление, да, и судья. Но вот здесь на самом деле происходит нечто интересное, потому что Бог вот не откликается, как Он обычно откликался на их вопль к Нему, да. Мы читаем: «И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне, амореи, аммонитяне, филистимляне, сидоняне, амаликитяне и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их?» Вот Господь перечисляет, смотрите, сколько циклов уже прошло. Да? «А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас». Вот предел Божьего долготерпения, как бы, да, наступает. Так, нет? Наступил предел Божьего долготерпения. Бог их спасал раз, другой, третий, четвертый, пятый, сколько здесь перечислено народов разных. И Он говорит: вы ко мне вопияли, и я вас избавлял. Но теперь, вот с этого момента, я уже вас избавлять не буду. Вот предел Божьего долготерпения достигнут. Так, нет? Он говорит: пойдите, взывайте. То есть совершенно естественно, Бог говорит к ним: раз вы уж хотите, чтобы вас спасали, кто-то спасал, обращайтесь к кому? К тем богам, которым вы служили. Вы меня оставили, обратились к этим богам, вот пусть они вас и спасают. Он говорит: пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время. Предел Божьего долготерпения достигнут. Интересно, да, что дальше происходит? Вообще вот этот такой необычный элемент в этом цикле, он очень важен. Когда Бог до этого посылает судьи, они все дальше опять входят в это состояние отступничества, Бог продолжает им их избавлять. Но, наконец, стоп! Говорит, все, вы уже сколько раз это делали, я каждый раз вас избавлял, но вы совершенно никаких выводов из этого не делали, зачем мне вас сейчас избавлять? Идите, просите ваших вот этих вот идолов, которым вы служите, идите, просите, чтобы они вас спасали. Вот, казалось бы, Бог достиг, вот этот предел Божьего долготерпения достигнут. Но что происходит дальше? «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева». Достигнут был предел Божьего долготерпения? Скажите, а вообще, можно ли достигнуть предела Божьего долготерпения так, чтобы когда человек искренне обратится в раскаянии к Богу, Бог ему сказал, все, у меня предел кончился, моего долготерпения, все, теперь искренне, не искренне, молись, не молись, все, конец, перед тобой двери закрыты. Может такое быть? Не может. Да, если человек обращается, вот как здесь вот, как мы здесь видим, что здесь действительно сыны Израилева, он им сказал, идите служите другим богам. Но что они сделали? Они не только сказали, прости нас, но что они еще сделали? Они отвергли от себя чужих богов. Другими словами, их раскаяние, оно было каким? Оно было настоящим. И вот когда Бог увидел, что они в сердцах своих действительно раскаиваются, сказал ли он им, не, все, я уже больше вас спасать не буду, предел моего долготерпения достигнут, исчерпан, все, теперь я уже больше вас вообще никак не буду вам помогать. Так было? Не так. Не так. Мы видим, что на самом деле, если кающаяся душа, кающийся человек, или здесь вот в данном случае целый народ, если это раскаяние искренне и исходит из глубины сердца, можно ли так достигнуть предела Божьего долготерпения? Нет, нет у него никакого предела. Божья милость, Божья благодать, она безгранична, бесконечна и беспредельна. То есть на самом деле мы можем посмотреть, вот еще один стих, я хотел бы еще один отрывок прочитать. Книга пророка Осии, 11 глава, 7 по 9 стих. «Народ мой», здесь тоже Бог говорит через своего пророка, это слова Божьи. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». И дальше вот Бог продолжает. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святой. Я не войду в город». То есть мы опять видим перед собой Бога, для которого важно, самым важным является не наказание, а что? Спасение человека. Если бы для Бога было важно наказать, если бы это было его целью, тогда да. Тогда был бы предел его долготерпения, который, перейдя, человек, кайся, не кайся, он все равно бы подпал под его наказание. Но для Бога важно не наказание, для Бога важно не наказать грешника, для Бога важно спасти грешника. И если грешник делает хотя бы один шаг навстречу действиям Божьим по его спасению, ну, может он достигнуть предела Божьего долготерпения таким образом? Нет, потому что в данном случае никакого предела здесь нет. Не казалось ли вам порой, что Бог отвернулся от вас из-за ваших грехов, что Он не хочет больше иметь с вами никаких дел? Что вы настолько грешные, что Бог уже все, достиг предела своего долготерпения по отношению к вам? Не верьте этому чувству. Вы можете посмотреть, самый, конечно, большой, яркий и всеобъемлющий пример, это пример Иисуса Христа, который молится на кресте за тех, кто его распинает. Но мы можем посмотреть и на пример Израиля во времена судей. Вот, казалось бы, в этой ситуации все, Бог все, предел достигнут. Бог сказал, не буду больше вас спасать. Но когда они раскаялись и обратились к Нему, Бог посылает им спасение. Потому что наивысшим желанием Бога является желание спасти грешника и очистить его от греха, каким бы великим и каким бы повторяющимся даже он бы не был. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит, 1 Иоанна, знаменитый стих, да, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Есть здесь какой-то предел поставлен? Вот если исповедуем до этого момента, то простит, а если после не простит? Есть ли тут какой-то предел? Нет. На самом деле, если уж говорить о пределе, то предел на самом деле есть, конечно. Только этот предел ставит не Бог, а ставим его мы. Может быть, это не совсем тема сегодняшнего нашего разговора, но вкратце я могу на этом остановиться. Когда человек раз за разом отвергает милостливый призыв Бога, который к нему обращен, остается ли это без последствий для самого человека? Когда я, Бог меня призывает что-то сделать, обратиться к Нему, принять Его, я говорю нет. Остается ли это для меня без последствий? Я имею в виду не последствия в плане того, что на меня аммонитяне придут там и поработят, а других последствий. Внутри меня что-то меняется при этом? Меняется. На самом деле, каждый раз, когда мы отвергаем голос Духа Святого, наша способность слышать этот голос, она уменьшается. И вот как раз наша способность слышать голос Божий, она не безгранична. Божья благодать, она безгранична. А вот наша способность принимать Божью благодать, она не безгранична. И если я систематически, упорно продолжаю отвергать эту благодать, если я упорно продолжаю закрывать свои уши, затыкать свои глаза, затыкать уши, закрывать глаза, то тогда что произойдет в конце концов? В конце концов, уши мои оглохнут, а глаза мои ослепнут. И я просто не смогу принять эту благодать. Не потому, что Бог ее не дает, а потому, что я теряю эту способность. И в результате этого, что произойдет? Бог очистит и простит каждую кающуюся душу. Но если я закрыт для благодати Божьей, смогу ли я покаяться? Ведь покаяние – это не плод человеческих дел и не плод человеческих усилий. Покаяние – это плод работы Духа Святого в сердце. А если я закрыт для Духа Святого, то тогда он не сможет провести во мне эту работу. И вот тут как раз и появляется вот этот предел. Мы называем его пределом Божьего долготерпения, но на самом деле это предел не тот предел, который Бог ставит, а тот предел, который мы ставим своей черствостью, своей неотзывчивостью на Божий голос. Ну хорошо, мы, кстати сказать, это то же самое, то есть по сути то, о чем я сейчас сказал, в Библии названо двумя словами, или тремя словами, четырьмя словами. Хула на Святого Духа, которая действительно не простится человеку ни в сем веке, ни в будущем. Как развивается, ну мы вернемся вот к истории Иефая. Как развиваются события дальше в этой истории? То есть мы видим, что в данном случае аммонитяне приходят, завоевывают восточную часть Иордана, да, и переходят уже на западную часть. То есть они, по сути, хотят весь Израиль поработить. Когда израильтяне обращаются к Господу, мы видим, что не потерпела душа его страдания Израилева. Но вот дальше начинается очень интересная история, которая как раз связана с героем, о котором мы читали в послании к евреям. Потому что Бог избирает на этот раз судью кого? Если вы помните эту историю, Иефая. Кем он был? По своим значит, ну, по своему происхождению и, по сути, по своему роду занятий в тот момент, когда его Бог избирает. Ага. То есть он был незаконно рожденным сыном, то, что называется, да? А более того, то есть это был сын, как я понимаю, блуда его отца с блудницей какой-то, потому что потом уже законные сыновья этого его отца, да, они изгоняют его вон. И когда они его изгоняют вон, и он лишен наследства из-за своего происхождения, он чем начинает на жизнь зарабатывать? Разбоем. Разбоем. Написано, убежал Ифай от братьев своих, от 3 стиха, и жил в земле Тов. И собрались к Ифаю праздные люди и выходили с ним. Вот что такое выходили с ним? Да, выходили с ним, ну, если современным языком говорить, на дело, да, выходили. Вот. То есть Бог избирает кого? Вот удивительно, да? Кого бы вы избрали в такой ситуации? Ну, наверное, нашли бы, да, кого-нибудь приличного, достойного, там, не знаю, в общем, обладающего очевидными, так сказать, ну, по крайней мере, моральными качествами достаточно, ведь он же должен Богу служить, да, ну, и еще, конечно, военными какими-то талантами, потому что, ну, надо же с аммонитянами воевать, да. А вот Бог почему-то избирает, насчет военных качеств здесь, конечно, мы не знаем, но вот что касается моральных качеств, на первый взгляд, кажется очень крайне сомнительным этот выбор. Да, то есть человека с непонятным происхождением, да еще и занимающегося, значит, не очень хорошими делами. А почему Бог так поступил? Неужели во всем Израиле не нашлось никого более достойного? А может быть, это не Бог выбрал его? Может быть, его люди выбрали? То есть здесь мы дальше, если будем читать с 5 стиха и дальше, мы читаем, что по сути-то как его пригласили возглавить борьбу с аммонитянами. К нему пришли старейшины галаадские, и его, соответственно, пригласили, да, пообещав ему, что они его вернут обратно, что они, так сказать, поставят его даже вождем над собой, ну, то есть, другими словами, дадут ему определенные блага. Вот. И Ифай, взяв с них клятву, что они сделают так, как обещали, он, значит, соглашается. То есть, где здесь Бог-то вообще? Может быть, это вовсе мимо Бога, это сами люди так придумали, его пригласить. Но на самом деле, если мы посмотрим, во-первых, на стих 10, это 11 глава, 10 стих книги Судей, написано, что старейшины галаадские сказали Ифаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». То есть, когда они приглашают его на это, ну, совершить вот это вот дело, да, возглавить Израиль в борьбе против аммонитян, они призывают свидетели кого? Они призывают свидетели Бога. И как видно из дальше, из последующего повествования, ну, 29, например, стих мы можем прочитать этой же главы. «И был на Ифае Дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифа Галаадской пошел на аммонитян», да, и в 32 стихе, «и пришел Ифай к аммонитянам, сразился с ними, и предал кто? Господь их в руки его». То есть, другими словами, мы видим здесь из этого повествования, что на самом деле этот выбор не был выбором только человеческим, да, но что Бог был призван свидетелем этого выбора, и Бог благословил этот выбор, как мы видим по дальнейшему повествованию. И здесь, конечно, возникает опять же этот самый вопрос, так почему все-таки Ифай, почему такой человек сомнительный, скажем так, репутацией избирается Богом для того, чтобы быть судьей Божьего народа? Это ж не просто его избрали там, не знаю, в какие-то начальники, а он, по сути, избирается как освободитель Божьего народа, как судья, как руководитель его здесь на земле. Как сейчас, да, говорят, если у человека сомнительное прошлое, его, наверное, вряд ли в президенты выберут, да, а здесь вот такая происходит интересная ситуация. Почему? Чему это может нас научить? Можно по-другому поставить этот вопрос. Мне кажется, что, конечно, можно много уроков здесь извлечь, да, и увидеть в этом. Но я хотел бы обратить здесь внимание на один из них, может быть, самый важный. Бог может использовать нас для своего дела и для своей славы, даже несмотря на наши недостатки. Даже несмотря на наши недостатки, наше происхождение, может быть, наш характер, а с характером у Ефа мы увидим, тоже не все в порядке было. Но несмотря на все наши слабости, Бог может использовать нас для своего дела. При каком условии? Если только мы полностью доверимся Ему и подчинимся Ему. Если человек доверяется Богу и подчиняется Ему, то Бог может все его недостатки, по сути, в конечном итоге обратить в достоинство. И мы это чуть дальше увидим. С чего Ефай начинает кампанию против аммонитян? Видно, кстати, здесь уже, что, в общем-то, Бог не зря его избрал, и, наверное, старейшины не зря к нему обратились, потому что явно у него есть задатки политика хорошего. Вот, потому что как хороший политик, он начинает общение с аммонитянами с чего? Ну вот если мы посмотрим на Гедеона, он там призывает всех, да, и собираются к нему сразу армия, потом эта армия сокращается благодаря действию Божьему до 300 человек. Но только в случае с Ефаем мы видим интересный момент, с чего он начинает. С переговоров он начинает. Вот больше нигде, может быть, вы меня поправите, но я не припомню в книге судей, чтобы какой-нибудь судья начинал, так сказать, свои действия с переговоров. А вот Ефай начинает. То есть явно у него с политикой было все хорошо. Он обращается к царю аммонитян. Обращается с каким письмом? Что там? Это записано в 11 главе с 12 по 28 стих. И он, мы, может быть, не будем все это читать сейчас. Вы можете это прочитать дома. Я просто кратко перескажу, что, значит, в этом письме было написано. А в этом письме Ефай отвергает все претензии аммонитян на земли за Иорданом. То есть царь Аммонитский предъявил претензии на те земли, которые Израиль завоевал, когда шел брать обетованную землю, да, в наследие себе. Вот эти заиорданские земли, вот это царство Ога, царя Вассанского, да, и Сигона, царя Аморейского. И вот аммонитский царь, он, собственно говоря, предъявляет претензии, говоря, что это мои земли, ты мне их отдавай обратно. А Ефай в этом письме говорит, обосновывает, что эти земли никогда не были землями аммонитян. Когда-то давно, еще до Ога и до Сигона, они были землями моавитян, которые, значит, Сигон завоевал у царя Моавитского. Но к моавитянам они никакого отношения, к аммонитянам, прошу прощения, они никакого отношения не имеют. И поэтому это письмо заканчивается такими словами. Честно говоря, не помню. Вот можно посмотреть это по картам. Вот. Он заканчивает такими словами. «Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь, Бог наш». Израиль уже 300 лет живет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Араире, и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами. То есть еще одно интересное, да, он утверждение делает. Мы уже сколько живем на этих землях, он говорит царю аммонитскому, уже 300 лет, почему только сейчас ты вдруг предъявляешь на них претензии? Если это твои земли были действительно, то ты давно бы должен был это сделать, а ты это делаешь только сейчас. То есть он, по сути, вот такой очень продуманный, я бы так сказал, и логичный, и законченный дипломатический документ посылает. На что царь Аммонитский не отвечает, ему, по сути, наверное, ответить на этот документ нечего. Он, написано, не послушал слов Ефая, с которыми он взывал к нему, и, соответственно, уже от дипломатии перешел к войне. Ну, и Ефаю тоже ничего не оставалось, чтобы начать военные действия, и мы уже прочитали с вами, чем эти военные действия закончились. Я еще раз эти стихи прочитаю. «И был на Ефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, прошел Массифу Галаадскую, и из Массифа Галаадской пошел к аммонитянам. И пришел Ефай к аммонитянам, и сразился с ними, и предал их Господь в руки его». И поразил их поражением весьма великим от Араэра до Минифу, 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. То есть вновь мы видим, кто побеждает здесь в этом сражении. Войско Израилево. Написано «и дал», да, «и предал их Господь в руки его». То есть на самом деле здесь подчеркивается, опять подчеркивается, что Израиль эту победу добыл не своими силами, не тем, что у него было мощное войско или хорошо организованное или вооруженное. Здесь по сути вообще не говорится ничего о войске израильтян. Да, если в случае с Гедеоном и с Вараком там говорится хотя бы о численности войска, да, то здесь даже это опускается, потому что делается акцент на каком моменте? Что здесь... Победа добыта не израильтянами, победа добыта не их воинским искусством и не воинским искусством Ефая, а победа добыта благодаря силе Божьей. Но возникает еще одна история здесь в контексте вот этого всего повествования, история, которая до сих пор является очень спорной в среде богословов. Вот, эта история, я ее чуть-чуть обошел, когда читал эти стихи, вы, может, обратили внимание. Вот, история обета Ефая. С 30 стиха мы читаем: «И дал Ефай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И можем прочитать дальше, уже после победы. «И пришел Ефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься. Она сказала ему: отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам. И сказала отцу своему: сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал: пойди, и отпустил ее на 2 месяца, она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Ефая Галаадитянина 4 дня в году. Ну вот и возникает тут вопрос очень важный. Ну, по крайней мере, когда читают эту историю, обычно всегда именно на этот обет и на то, что произошло дальше, обращают внимание. Все-таки действительно Ефай принес в жертву всесожжение свою единственную дочь или нет? А множество, вообще жертва всесожжения страшная вещь, я сейчас не буду описывать. Можно только сказать, что там кожу снимали с... соответственно, того, кто жертву приносился. Вот, то есть, все, было ли это все проделано им над его дочерью? Вот вопрос. На самом деле, множество копий сломано богословами по этому вопросу. И тут есть 2 полярных мнения, как очевидно. Первое, вот уже было высказано, что нет, он этого не сделал. Почему? Потому что, по сути, у него была возможность обойти, законная возможность обойти вот этот вот обет. Каким образом? Если мы откроем книгу Левит, 27 главу с 1 по 8 стих, я даже не буду читать это, вы прочитаете потом. Книга Левит, запомните, 27 глава с 1 по 8 стих. Так вот, там говорится о том, что если кто-то посвящает себя Богу, А вообще в терминах Ветхого Завета, в терминах того времени, что означало посвящение себя Богу? Вот, и посвящение чего-то Богу? Ну, не совсем. В данном конкретном случае имеется в виду жертва. То есть, когда кто-то посвящает себя Богу, то есть отдает себя, по сути, в жертву, то тогда эта жертва чем заменяется? Денежным выкупом. Вот мы можем почитать об этом, 27 глава книги Левит, 1-8 стих. То есть здесь не нужно человека, то есть если я животное посвящаю Богу, или Иерихон, например, помните, это еще называется заклятием, вот что-то заклято. То есть это вот посвящено полностью Богу, по сути, должно быть уничтожено. Вот. Но если речь идет о человеке, то тогда человек, его жертва заменяется денежным, определенным денежным эквивалентом, который вот в 27 главе книги Левит прописан. Кроме того, здесь 11 глава, ну, то, что мы читали сегодня, 38 стих, на что указывает, даже несколько раз, здесь с 38 по 39 стих говорится, что она оплакала с подругами своими, что оплакала? Девство свое, да, и написано, что она не познала мужа. И, в общем-то, это несколько, ну, определенным образом намекает на замену жертвоприношения обетом безбрачия. Это одна точка зрения, я не говорю, что это моя точка зрения. Это вот одна из точек зрения, которая есть в богословии. Но, с другой стороны, многие богословы говорят о том, что буквальная история, буквальный обет подразумевает что? Буквальное понимание. И, в принципе, ведь Авраам тоже чуть было не принес в жертву Исаака. Да? То есть, и не принес его не символически, а принес, ну, должен был принести буквально, без всякой, так сказать, замены, без всякого выкупа или без всякого, не знаю, там, какого-то обета. То есть он должен был действительно его умертвить и тоже должен был принести во всесожжение. Ну да, Бог его тогда остановил. Но тогда была и ситуация несколько другая. Да, речь шла о наследнике обетования. Здесь речь не идет об этом. Вот. Как понимать, к какой из этих двух сторон обратиться вам, это вы решаете сами. Я не собираю. Дух пророчества по этому поводу не пишет ни строчки. Вот вы знаете, что в духе пророчества есть вещи, которые нам очень интересны. Например, 14 глава 1 Коринфянам, где там о языках говорится, да? И вот, казалось бы, хотелось бы нам прочитать, что она скажет. Так вот, она по 13 главе комментарии дает развернутое, по 15 развернутое, 14 как будто не существует. Здесь тоже про Ефая она пишет, но как только речь заходит об его обете, все, полное молчание. Что это означает? Что Бог не открыл просто ей это. То есть она не пишет от себя, она пишет то, что ей открыл Господь, а здесь ей Бог вот конкретно эту историю, не открыл, судя по всему, не открыл. Если вы найдете, скажите мне, потому что я сколько ни искал, не нашел. Про Ефаю у нее есть упоминание, но вот по поводу этого обета ничего не нашел. Вот. Так что можете занимать и ту сторону, и другую сторону, какая вам кажется более важной, да, более обоснованной, скажем так. Здесь я не буду вас склонять никто ни к другой стороне. Вот. Но... здесь можно обратить внимание на интересную параллель. Вот я уже упомянул про жертву Исаака, да, когда Авраам принес жертву Исаака. Помните, мы говорили об этом, как Исаак отнесся к этой жертве? То есть Аврааму уже было сколько, почти 120 лет, вот, а Исаак был молодой юноша, то есть он запросто мог, так сказать, отца своего оттолкнуть, вырваться, убежать. Ну, кому же хочется, чтобы тебя сейчас во всесожжение принесли? Да, была у него такая возможность? Была. Но как он относится к этому? Мы видим никакого сопротивления, да, никаких попыток освободиться. Авраам спокойно может его связать, он спокойно ложится на этот жертвенный, так сказать, камень, да, на дрова, вот, и ничего не делает, чтобы себя освободить. И когда мы здесь читаем про дочь его, как дочь отреагировала на этот обет? Ты отверз уста твои пред Господом и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам. Вы знаете, мне вот это вот ее отношение говорит все-таки, почему Исаак поступил именно так? Воспитан был. Воспитан был. И когда мы смотрим на дочь Ефая, мы видим то же самое. Все-таки вот видно, что и Ефай не был, знаете, таким вот, как на первый взгляд может показаться. Вот мы, помните, вопрос задавали, почему именно его Бог избрал. Все-таки видно, что не был он вот таким, знаете, разбойником, которому все равно там, и у которого нет никаких ни принципов, ни морали, ничего. Он не был таким человеком. Если бы он был таким человеком, была бы у него такая дочь, поступила бы она так. Здесь мы видим, что она все-таки была воспитана в послушании и отцу, и она ведь упоминает не только отца, и не только его обета. Господу, да? Если Бог через тебя даровал такую победу израильтянам, то тогда что я? Вот, то есть здесь тоже вот такой маленький штрих, который тоже говорит нам кое-что об этом человеке. Вот. Я еще раз говорю, я не буду сейчас вступать в дискуссию по поводу того, кто прав, кто виноват здесь. Я не знаю, что там произошло, и не хочу вам не навязывать ни одну из этих двух точек зрения. Решайте сами, молитесь Господу, если этот вопрос вас интересует, вы можете прийти к собственному мнению. А я просто хотел бы обратить внимание на главный урок этой истории. А в чем он состоит? Вот какой еще штрих к характеру Ефая он добавляет? Вот мы сказали, что добавляет его дочь определенный штрих к его характеру и положительный. Какой еще штрих к характеру Ефая добавляет эта история? Давайте с вами откроем книгу притчи, 15 главу, 28 стих. Человек слова. Тоже, наверное, можно сказать, но, и, наверное, так и есть, да. Но есть еще одна черта, которая не очень, ну, скажем так, уже не со знаком плюс, а со знаком минус идет. 28 стих, 15 глава книги притчи, 28 стих. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. О чем здесь говорит Соломон? Когда он дает обет, он это делает обдуманно или нет? Можно было догадаться, что может не только ягненок выскочить из ворот вперед, да, его встречать. Вот, наверное, можно. Сам Христос, Евангелие от Луки, 14 глава, с 28 стиха, он тоже говорит об обдуманности. О том, что мы должны думать, прежде чем говорить, и тем более, прежде чем делать. Он говорит, ибо кто из вас, это слова Христа, желая построить башню, что сделает? Не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения его. Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. И там второй пример, да, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущего на него с 20 000. То есть Бог призывает нас к чему? К быть рассудительными как в делах житейских, так и тем более рассудительными в духовных вопросах. Ну и последняя история, которая здесь связана с Ефаем, она находится в следующей, в 12 главе книги Судей. Можно прямо с первого стиха прочитать. Помните, что там происходит дальше? Очень, вообще говоря, интересная ситуация. По сути, то, что происходило с Гедеоном в конце. А помните, что с Гедеоном произошло? Я имею в виду не в конце его жизни, а вот в конце всей этой истории с освобождением Израиля. Нет, но это уже потом. Когда Гедеон гнался за моавитянами, ну это Иисус Навин, а не Гедеон. Когда Гедеон гнался за моавитянами, что там происходит? Его встречают кто? Помните? Ефремляне. И говорят, что это ты нас не позвал. То есть, когда он их звал, они сидели спокойно, так сказать, и никуда не ходили. Когда они увидели, что победа одержана, и что теперь, по сути, те, кто на войну ходил, что они соберут? Трофеи! Они соберут добро, все. А те, получается, ефремляне в стороне остались. И вот они выходят, говорят ему, что, мол, ты нас не позвал, мы теперь на тебя в смертельной обиде и вообще тебя сейчас убьем за это. Вот. Но что Гедеон на это отвечает им? Помните эту историю? Нет, он вот здесь интересно, мы говорили о том, что и Ефай дипломат, да, но там мы видим, что и Гедеон дипломат, и причем в некотором смысле лучше, более дипломатичный, потому что он не начинает спорить с ефремлянами, а он говорит им о том, что они до этого взяли там двух князей, Арива и Зива. Вот, и он говорит, ну что, вот смотрите, вам же Бог предал этих двух князей в плен, а что я такой? Вы гораздо больше совершили, чем мы, другими словами. Он так им говорит, и они успокаиваются, то есть он признал, так сказать, их вклад большой в это дело, и они, так сказать, уходят, так сказать, и ничего не происходит дальше, ничего плохого не происходит. И здесь та же самая история. Ефремляне собрались, опять же, ефремляне, собрались и перешли в Севину и сказали Ефаю, для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем с тобой вместе. Ну, и Ефай здесь поступает не так, как Гедеон. И Ефай сказал им, я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мной? И собрал Ефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами. И побили жители галаадские и ефремлян, говоря, вы беглецы Ефремова, Галаад же среди Ефрема и среди Манасии. И там дальше следует история со словом Шибалет, помните такую историю? Когда ефремляне убегали уже после поражения, да, и хотели через это все происходило на восточном берегу Иордана, они к себе, значит, перебегали на западный берег, а чтобы им перебежать, нужно было через переправу перейти. А воины Гедеона заняли все переправы и, соответственно, спрашивали, вот скажи Шибалет, да, если он говорил Шибалет правильно, то тогда его пропускали. А у ефремлян, видимо, какая-то особенность языковая была, произношение, что они не могли сказать Шибалет, они говорили Сибалет, ну их сразу это самое. Есть ли тут какие-то уроки для нас, вообще говоря? Вот такая интересная история. Что-то можно из нее извлечь? Для чего она вообще в Библии находится? Я не зря сравнил Гедеона. Ага. Так, и что это... Как это к этой истории относится? По сути, с истреблением ефремлян, там их много перебили. Ну, не до конца, конечно, но много.
Это он от себя или от Бога?
Ну, вот непонятно, здесь как бы не говорится об этом.
Это же не написано, попросил Бога.
Да. Я бы здесь два, наверное, можно, конечно, больше уроков вынести отсюда, но я бы на два обратил внимание. Во-первых, вот не зря я сравнил Гедеона и Ефая, да? Гедеон в данном случае поступил мудро. Он в некотором смысле снял, ну, скажем так, не стал выгораживать свои заслуги, да? А может быть, даже в чем-то пошел на компромисс и приписал определенные заслуги тем, кто его обвинял. И таким образом он, благодаря вот переговорам таким, да, и некоему компромиссу, который, собственно, не был каким-то компромиссом против веры или чего бы то ни было, он, по сути, что сделал? Он потушил вот этот вот огонь. И это не привело к гибели людей, да, это не привело к человеческим жертвам никаким. Они все мирно разошлись. А вот Ефай, судя по всему, вот его вот этот вот пыл и порывистость, вот он и обет дает, не подумав о том, что что, к чему этот обет может привести. И здесь, так сказать, он видит, его обвиняют, несправедливо обвиняют, очевидно. Здесь, конечно, справедливость была на его стороне, а не на стороне ефремлян. Но он вот эту справедливость выставляет как бы на знамя, да, говорит, вы такие сякие, я вас звал, вы не пошли, а теперь вы тут мне какие-то претензии предъявляете. И в результате что происходит? В результате гибнет очень большое количество людей. То есть это тоже вот говорит нам о рассудительности, о том, что иногда нужно пойти на компромисс для того, чтобы погасить огонь разгорающейся ссоры. А на компромисс, который, с одной стороны, не затрагивает какие-то фундаментальные наши верования, да, который не затрагивает библейскую истину. То есть вот здесь в том, что говорит Библия, мы не можем идти на компромисс ни на какой, ни на малейший, да? Но если это не затрагивает основание нашей веры, основание библейского учения, мы можем идти на компромисс, если видим, что этот компромисс приведет к добрым последствиям. Вот. Вот эта рассудительность, эта мудрость, она тоже нам очень бывает нужна. И когда мы ее не проявляем, мы тоже можем попасть в ситуацию, когда ссора возникнет, когда плохие последствия могут проявиться. Ну и второй урок, о котором я здесь хочу сказать, это уже к ефремлянам относится. Первый раз, благодаря мудрости Гедеона, их, как мы говорим, пронесло, да? Я имею в виду то, что они не попали под раздачу. А вот, но им этого мало оказалось, да? Они и здесь вылезли. И в результате большая часть, по сути, колена Ефремова, если вы посчитаете, там оказалось мужчин из колена Ефремова, оказалось перебито. То есть вот этот дух, а почему они, собственно, вылезали-то? Откуда они взялись? Вот этот дух зависти, дух ревности, дух обогащения, к чему всегда ведет? Всегда ведет к беде. И мы видим это на примере ефремлян. Причем Бог их один раз предупредил, но они этому не вняли. А во второй раз они уже получили, так сказать, по полной, да, последствия своего вот этого духа. Так было тогда, это же справедливо и сейчас. Итак, подводя итог всему обсуждению нашему, конечно, здесь уроков можно найти гораздо больше, но даже то, что мы обсудили, каков, по-вашему, главный урок этой истории? Вот Ефай не зря появляется в 11 главе послание к евреям. Не зря это имя там всплывает. Да, всплывает. Он там появляется как герой веры, совершенно верно. Не просто упоминание о нем какое-то, а он перечисляется в списке героев веры. Наверное, здесь что-то есть за этим очень большое. На самом деле много уроков можно извлечь. То, о чем мы сегодня говорили, о долготерпении Божьем, да, о пределе Божьего долготерпения. О вреде нерассудительности и поспешности, о том, что дух зависти и ревности ведет к беде. Но все-таки главный урок, который мы можем извлечь из этой истории, на ваш взгляд, какой?
Не уклоняться от пути Божьего.
Не уклоняться от пути Божьего. Да, тоже это урок важный. Израиль, ну, по сути, на протяжении всей истории книги Судей мы видим, как к чему приводит уклонение от Божьего пути, да? Но, на мой взгляд, главный урок заключается в том, что Бог, вот да, согласен с вами, что Бог может преобразовать нас и использовать нас в своем деле, несмотря на все наши недостатки, несмотря на все наши недостоинства, несмотря на то, что мы далеко не соответствуем идеалу христианина какому-то, может быть, нами же нарисованному себе в голове. Вот, несмотря на все это, Бог на этот идеал наш как-то вот не смотрит, да, а Он смотрит на что-то другое. И Он, несмотря на все эти наши недостатки, если мы, одно условие здесь важно, если мы полностью доверяем Ему и подчиняемся Ему, Он может превратить все эти недостатки в достоинство. И Он может, как и Ефая, не глядя на его происхождение, не глядя на его род занятий, на что мы бы смотрели всегда в первую очередь, да, Бог не смотрит на это, но Он смотрит на то, что этот человек готов откликнуться, что этот человек готов Ему подчиниться, что он готов следовать за Ним, и Он избирает этого человека. Как Иисус смотрит на своих детей? Вот как Христос смотрит на нас? На что Он смотрит? На наше недостоинство, на наши проблемы, на наши недостатки характера? Вот во втором послании к Коринфянам есть знаменитый стих, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Прежнее прошло, теперь все новое. Вы себя ощущаете новым творением? Скажите, вы ощущаете себя новым творением? Вы уже преобразились в новое естество, и у вас уже нет никаких грехов? А может быть, это Христос не про нас сказал? А может быть, мы не во Христе находимся? Написано, мы кто во Христе, тот новое творение. А я на себя смотрю, что-то я не вижу особо нового творения. Может, я не во Христе нахожусь? Ну, хоть один здесь может сказать, что он во Христе находится, я имею в виду, и что он уже усовершился полностью? Я думаю, что нет. Так почему же тогда Господь говорит, что кто во Христе, тот новое творение? Может, он ошибся? А что он видит? Он видит, дух пророчества очень хорошо говорит об этом. Он видит не то, какие мы есть сейчас, а он видит нас такими, какими мы можем стать, если примем его благодать и подчинимся его водительству. Он видит нас не такими, какие мы сейчас являемся. Он видит нас, тот потенциал, который он может раскрыть. Он видит нас такими, какими он нас может сделать, если мы обратимся к нему. И он говорит, кто во Христе, тот новое творение. Совершенно верно. И вы, между прочим, думаете в тот момент, когда ты падаешь, вот я по себе могу сказать, мне кажется, что ну все, ну теперь благословения кончились, что сегодня у меня день пройдет ужасно. Я его начал с того, что от Бога отступил, теперь он меня не благословит. А день проходит так, что после этого только слава Богу говоришь. И понимаешь на самом деле, что Бог тебе, он не поощряет твой проступок, там, который ты утром сделал, нет. Но он тебе показывает, что на самом деле, во-первых, он не оставил тебя, а во-вторых, что он может тебя изменить. Вот это опять вот то, с чего мы начали, к этому мы возвращаемся. Главная цель Бога, она состоит не в том, чтобы нас наказать, чтобы нас обличить, чтобы нас обвинить, чтобы нам на грехи наши показать. Не в этом. Он иногда делает и это, но его главная цель состоит не в этом. Его главная цель состоит в том, чтобы преобразовать нас, чтобы изменить нас, чтобы спасти нас. И вот это мы видим в истории с Иефаем. Бог смотрит не на то, что мы есть сейчас, а то, кем мы станем под воздействием его благодати, если мы примем его в свою жизнь. Он смотрит не на то, что в нас есть плохого, а на то, что в нас есть хорошего. И Иефай при всех своих недостатках смог благодатью Божию стать великим судьей Израиля и героем веры. И то же самое Бог может сделать с каждым из нас. У него хватит на это силы, и даже с избытком хватит. Он призывает нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Придите к нему, несмотря на ваши недостатки, доверьтесь его благодати, и вы увидите великую силу Божию, которая будет явлена и является уже в вашей жизни». Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы стоим пред Тобою, грешники, недостойные. Никто из нас не может сказать, что мы уже усовершились или что мы новое творение. Но на самом деле мы являемся новым творением в Тебе. Новое творение – это не то, что мы достигли, но то, чего Ты хочешь достичь в нас. И Ты достигнешь этого в нас, если только мы полностью доверимся Тебе и доверимся Твоей благодати. Если мы пустим Тебя в нашу жизнь и дадим Тебе изменить нас. Благослови нас, Господи, У нас нет силы преобразовать себя. В нас нет силы бороться с нашими грехами и недостатками. Но ты обещаешь дать нам эту силу, если мы обратимся к тебе всем сердцем. Не оставь нас милостью твоей и соверши эту великую работу преобразования нашей жизни, чтобы твое имя в нас было прославлено, и чтобы твое дело могло продвигаться через нас, слабое, немощное, недостойное орудие, которых, однако, ты избираешь для того, чтобы делать самую важную, самую значительную работу, которая только есть во Вселенной. Благослови, Господи, Церковь Твою, и помоги нам быть свидетелями Твоими, прославляя не себя, но прославляя Твое святое имя и Твою благодать, которая делает великие чудеса и в нашей жизни, и в жизни многих людей, окружающих нас. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.